Добрый вечер. Не первые сутки продолжается злоключение журналиста «Новой газеты» Али Фируза. Османный суд Москвы 1 августа принял решение о депортации по обвинению в нарушении миграционных правил. Писатель Али Фируза в Европейском суде Кирилл Каратеев сообщил, что суд в экстренном порядке ввел запрет на любое перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе. 31 июля Фируз подал жалобу на отказ российских властей предоставить ему политическое убежище, а 1 августа был задержан, и суд постановил депортировать его в Узбекистан. О судьбах журналистов, мигрантов в России мы поговорим сегодня с нашим гостем Валерием Васильевичем Борщевым, правозащитником, главой правозащитной фракции партии «Яблоко». Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Чем вы связываете вот такую повышенную, что ли, придирчивость миграционных властей к журналисту «Новой газеты» Али Фирузу?
Вы знаете, история в высшей степени странная, очень странная. Ну, было бы это какое-то государство, с которым Россия, так сказать, находится в тесном контакте, в тесном взаимопонимании. Но ведь Узбекистан и власти Узбекистана, они, в общем-то, отнюдь не такие верные соратники, верные союзники. Есть серьезные разногласия. И особенно после смерти
Каримова,
да. И то, что происходит с Али, это, у меня такое ощущение, что это игра спецслужб. У меня такое ощущение, что это идет на этом уровне, не на уровне Кремля, не на уровне высшей власти, а это все-таки эти игры. И очень показательно, что Кремль дистанцируется от этой ситуации. Вот Совет по правам человека, который, в общем-то, всерьез этим заявил, что он занимается, бьет в колокола. Вот, вчера я разговаривал с Федотовым на эту тему. В общем-то, получает какую-то такую, ну, нет такой включенности, которая могла быть. Это все у меня наводит на мысль, что это действительно здесь какие-то игры спецслужб. Это именно они. И он оказался жертвой этих игр, потому что ни по какому разумному человеческому ведению вот эти действия нельзя ни оправдать, ни объяснить. Они чудовищны, просто чудовищны. Человека там пытали, и известно ему, что, в общем-то, мы, не может страна посылать человека туда, где его ждут пытки, в общем-то, возможно, смерть. И вдруг суд берет, принимает такое решение. Мне кажется, что это все-таки спецслужбы.
Спасибо. К нашему разговору подключилась юрист, представитель Али Фируза в Европейском суде по правам человека Татьяна Глушкова. Добрый вечер, Татьяна.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете вот злоключение вашего подопечного, журналиста «Новой газеты» Али Фируза?
Ну, с юридической точки зрения, все злоключения Али Фируза объясняются одним-единственным фактором, тем, что он в 2012 году потерял паспорт. Гражданин Узбекистана, в связи с этим он не мог никуда выехать, не мог никак легализоваться в России без паспорта. Процедура получения нового паспорта гражданина Узбекистана предусматривает возвращение в Узбекистан, то есть консульство ему не может здесь выдать паспорта. Возвращаться в Узбекистан он не хотел, потому что имел серьезное опасение, что там он будет подвергнут заключению в тюрьму и пыткам. В связи с этим он жил здесь без документов. С точки зрения фактической, то есть в течение 5 лет он здесь жил, ну, естественно, имел определенные сложности из-за отсутствия документов, но как-то жил. И вот сейчас, в 2017 году, им совершенно неожиданно заинтересовалось Министерство внутренних дел, и дважды его совершенно целенаправленно арестовали. Первый раз в марте, второй раз вот сейчас в августе. Это Вероятнее всего, обуславливается тем, что по каким-то причинам Служба национальной безопасности Узбекистана им заинтересовалась. И они захотели его получить. Естественно, для этого у них есть абсолютно легальная возможность. Это выдворение его, потому что формальные основания для выдворения действительно имеются. Он действительно нарушает миграционный режим, пребывая здесь без документов. Но с гуманитарной точки зрения и вообще из соображений того, что ему может грозить в Узбекистане, естественно, выдворять его, то есть доставлять его туда ни под каким предлогом, ни под предлогом выдворения, ни под каким-либо иным предлогом нельзя.
Спасибо. А какова тематика вот его журналистского творчества, которое могла вызвать раздражение властей, Валерий Васильевич?
Ну, вы знаете, конечно, если бы Али работал бы в каком-то издании
Russia Today.
Да, типа Russia Today, такой бы ситуации не возникло. Это мы понимаем. Но, строго говоря, в общем-то, ведь Али занимался прежде всего мигрантами. Да, он поднимал острейшие проблемы, что существует рабство. Я писал, как работают мигранты в рабских условиях. Да, вот эта битва на Хованском кладбище, что он описал. Он же знает все языки бывших республик Советского Союза, Средней Азии. И поэтому, в общем-то, ему довольно легко выяснять, он проводил расследования. Поэтому это, разумеется, власти неудобно. Разумеется, неудобно, потому что это позорище, эта система, и как-то так она умолчанием у нас всегда обходится. Но вот так уж, чтобы сказать, чтобы вот он взрывал там устои, этого как-то не было. Не водилось за ним. Вот. Поэтому творчество журналистское его достойное, серьезное, но взять это за основание и посчитать его чуть ли там не врагом, нежелательной персоной, я думаю, это не должно быть основание. Это что-то все-таки другое. Хотя, конечно, вот работа в «Новой газете» это действует. Но, с другой стороны, «Новая газета», как известно, в общем-то, достаточно имеет сильные позиции. И они правильно делают, что они сейчас защищают его и защищают такой, так сказать, по высшему уровню. И правильно Муратов говорит, что ну вот возникла ситуация, когда государство должно помочь. Мы платим ему налоги, оно должно обслуживать нас, оно должно нам помогать. Но как он может восстановить гражданство, как он может получить паспорт, если он не может туда поехать? Ну, это очевидно, это совершенно очевидно. Между тем, у него мать в Алтайском крае живет, здесь в России, есть корни, есть все основания посчитать его гражданином России. Здесь просто идет, по-моему, такая грязная игра.
Угу. Татьяна, какая тематика вот его статей могла вызвать наибольшее раздражение у силовиков или у спецслужб
России? Из того, что если мы говорим о России, то о спецслужбах России, то, безусловно, то уже, о чем было упомянуто, это тематика положения мигрантов в российском обществе.
Правозащитная.
Да, да. И того, как реально выглядит их жизнь здесь, это и то, как им не платят зарплаты, это и то, как они находятся в рабстве и прочее. Но не стоит забывать еще об одной теме, которую поднимал Али Фируз в своих в публикациях, это тема прав человека в Узбекистане. Он писал, освещал выборы, которые состоялись после смерти бывшего президента Узбекистана. Он писал критические статьи на эту тему. Он освещал то, как реально проходят выборы в Узбекистане, потому что он там жил, и он знал, как это происходит. Поэтому вполне возможно, что и это тоже сыграло свою роль. Такая вот инсайдерская информация.
Ну, Валерий Васильевич, вот мы знаем, что в Узбекистане сейчас, ну, так сказать, не совсем благополучно. Вот из-под домашнего ареста перевели в место заключения дочку покойного президента Ислама Каримова. Как вы считаете, может быть, что узбекские власти сейчас пытаются ликвидировать инакомыслящих за рубежом?
Вполне возможно. Да и не то, что возможно, а наверняка. Поскольку, в общем-то, всякий человек, который имеет информацию, реальную информацию о стране и имеющий возможность доносить до общества, он опасен для властей Узбекистана, очень опасен. И для них это Али, конечно, представляет угрозу. Но с другой стороны, он, в общем-то, ну, не знает каких-то таких серьезных секретов, каких-то данных. Вот понимаете, или это вот такой каток авторитарно-тоталитарного режима, скорее всего, который, в общем-то, не управляется ни логикой, ни... А вот давить все, что неудобно, все, что против, все, что несогласное. В этом смысле Али, конечно, для них очень удобен. Он вообще не подходит под образ такого узбека, который вот сегодня строит власть государства такого. Он абсолютно такой европейский парень, образованный, знающий языки и держащийся достаточно свободно. И, ну, всякий человек, который, в общем-то, держится свободно, он опасен, опасен для авторитарного режима. Я думаю, что вот то, что им-то эти люди неудобны, это понятно. Это понятно. Даже вот мы толком-то и не знаем про дочь Каримова. Жива она, не жива. В общем-то, идут всякие разные слухи. Ну, хорошо, вот ее перевели, это хоть какая-то информация, и так это зацепились. А так это долгое время считали, что, в общем-то, она уже и не числится в живых. Эта система, как и всякая тоталитарная система, она себя пытается тайной покрыть, уйти в изоляцию. И в этом смысле всякий человек, который эту изоляцию нарушает, он для них опасен.
Татьяна, вы очевидно знаете, что в Узбекистане сейчас такая началась волна преследования инакомыслящих. Мог ли Али Фируз вот попасть под этот каток? Вот то, что Валерий Васильевич назвал «тащить и не пущать», то есть никакого свободного слова, тем более в прессе, не потерпит отныне власть Узбекистана.
Да, конечно, мог. Узбекистан является достаточно закрытой для внешних наблюдателей страной, и чем дальше, тем он больше склонен к закрытию. Еще более закрытой является информация о том, что же там происходит в системе исполнения наказаний, в тюрьмах. И человек, который владеет информацией, который жил в этой стране, знает, как там все реально устроено, имеет какие-то контакты в этой стране и может получать информацию из первых рук и освещать ее в других странах. Потому что, по большому счету, мы ведь не очень хорошо знаем, как действительно живут центральноазиатские страны, в том числе Узбекистан. И каждый человек, который освещает положение, реальное положение, реальную ситуацию в этой стране, он опасен для власти, и власть и не желает, власть хочет его ликвидировать. Тем более с учетом того, что он уже раньше имел проблемы с этой властью, и очевидно, она уже была им недовольна по каким-то причинам, тем больше недовольства теперь.
Спасибо, Валерий Васильевич. Насколько эффективен может в этой ситуации оказаться Страсбургский суд по правам человека, который пока вот уже выступил устно в защиту Али Фируза.
Вы знаете, при всем мрачном прогнозе, который все делают относительно Али, у меня все-таки есть надежда, что власти прислушиваются к предостережению Европейского суда по правам человека, который сказал, что пока идет расследование, никуда его не выдавать, ни, тем более не выпускать, не отправлять в Узбекистан, поскольку Россия получает такую репутацию, такой негатив идет на него, что дополнительно получить такой удар здесь, это не в ее интересах, не в интересах властей. Тем более, для меня вообще не совсем понятно, почему наши власти идут на сотрудничество и отвечают на требования Узбекистана. Это какая-то действительно странная вещь. Но то, что вот Европейский суд так сказал, мне кажется, вот я надеюсь, что власти прислушаются к этому, и в ближайшее время в Узбекистан его не отправят. А потом заметьте, при всем, так сказать, пассивности нашего общества, при августе, август такой, сказать, месяц такой мертвый, казалось бы, смотрите, какой протест пошел, и пикетирование администрации президента, и подписи в защиту Али подают, и общество очень бурно реагирует на этот факт. Мне это отрадно, мне это очень, так сказать, греет, поскольку, ну, значит, в общем-то, люди чувствуют, что сегодня они отошлют Али в Узбекистан на пытки, а завтра они на пытки кого-то своих отправят. То есть они проводят параллели, они видят связь. И учитывая, что в общем-то, в будущем году выборы будут, у меня такое ощущение, что вот предостережение Европейского суда, его рекомендации не отправлять, по крайней мере, на время расследования, будет выполнено. А там, дай бог, его отправят куда-нибудь в другую страну, не Узбекистан.
Угу. Татьяна, вы считаете вашей победой то, что Европейский суд запретил любое перемещение Али Фируза до вынесения решения по его жалобе?
Ну, это не то чтобы большая победа с точки зрения Европейского суда, потому что Европейский суд хорошо знает ситуацию в Узбекистане, он хорошо знает, насколько высока вероятность у человека, которого туда высылают, быть подвергнутым пыткам. Поэтому в том факте, что мы получили удовлетворение нашего ходатайства о применении срочных мер, нет ничего удивительного. Нашей победой является то, что мы сумели подать это ходатайство достаточно быстро, и что Европейский суд очень быстро рассмотрел его в срок несколько часов.
Это удивительно, так быстро.
Что касается того, насколько мы считаем, будет ли он выслан или нет, разумеется, никаких гарантий ни я, ни кто-либо другой вам не даст. Но учитывая два фактора, во-первых, то, что Али высылают не по экстрадиционному запросу, то есть не по запросу властей Республики Узбекистан, а по решению российских властей, то есть просто за нарушение миграционных правил, никакой официальной информации от властей Узбекистана о том, что в отношении Али возбуждено уголовное дело, нет. То есть фактически мы имеем дело просто с ситуацией, что человек нарушил миграционные правила, да? Не более того, учитывая, во-первых, этот фактор, а также, во-вторых, ту степень международного внимания, которая привлечена к проблеме, потому что в поддержку Али высказалось уже огромное количество авторитетнейших международных организаций. Это и Amnesty International, и Human Rights Watch, и Репортеры без границ. В его поддержку высказался и комиссар Совета Европы по правам человека. Я предполагаю, что все-таки в настоящий момент его положение достаточно, можно считать, достаточно устойчивым, что он не будет выслан из Российской Федерации.
Говорили, Василий, давайте вспомним, какие наиболее громкие были от депортации российских граждан даже иногда. Вот туда, помните, и в Туркмении вот был министр иностранных дел, жил в Москве, то выслали в Туркмению, показывали его потом там на экране, как он весь обколотый, признал свою вину. Это же ужасно. По-моему, даже в голову не должно прийти ни одному чиновнику на такие мучения обрекать политэмигрантов, как вы считаете?
Ну, это действительно за пределом понимания человеческим. Но если мы берем прошлые времена, когда российское руководство пыталось как-то наладить отношения с другими странами, бывшими республиками Советского Союза, это был такой, так сказать, ну, позорный, но объяснимый путь. Сейчас, по-моему, российское руководство обеспокоено другими задачами. И вот так идти на поводу, идти на встречу, меня действительно удивляет, как это так сразу вот отреагировали на Узбекистан, с которым, в общем-то, довольно серьезное разногласие. Очень серьезное. Ну, в конце концов, есть норма, которая запрещает высылать человека в ту страну, где ждут его пытки и может быть, смерть. Вот. И, в общем-то, российскому руководству надо бы учитывать эту норму, надо бы ей следовать, поскольку, в общем-то, ну, так, чем мы тогда отличаемся от Кореи? Мы, в общем-то, сползаем практически практики этого государства и признаем его нормы. Поэтому у меня все-таки есть надежда, что они в Узбекистан не отошлют. Ну вот будет апелляция. Что скажет суд, не знаю. Ну, отношение к суду нашему, в общем-то, известное. И ждать от милости от него трудно. Вот. Но ситуация слишком драматическая. Ситуация действительно непредсказуемо выплеснулась и вызвала мощную реакцию. Кто знает, может быть, и суды отреагируют, ну, по крайней мере, вот, хотя бы его отослать ну, в другую страну, не в Узбекистан. Потому что действительно, речь идет просто о нарушении там, правил пребывания, не более того.
Да.
Вот, так что это не основание высылать в Узбекистан. Будем надеяться.
Татьяна, как по-вашему, повредила ли репутации России депортация Али Фируза в глазах мирового сообщества?
Вы знаете, ну, поскольку я живу в России, а не за ее пределами, мне, может быть, моя оценка может быть не очень правильной, но учитывая, какое количество нарушений прав человека ежедневно происходит в России и какое количество из них становятся достаточно публичными, мне кажется, что я бы не сказала, что это сильно изменило имидж России как-то вот прямо на 180 градусов. Но в качестве еще одного доказательства того, что в России нарушения прав человека носят систематический характер, и что Россия, в принципе, закрывает глаза на свои основные международные обязательства. К сожалению, это дело Али Фируза является очередным подтверждением этого.
Вы как считаете, Валерий Васильевич, используется эта репутация, международная репутация России?
Да, разумеется. Разумеется, поскольку сегодня к России приковано внимание очень многих стран, и именно внимание к вещам, к действиям негативного характера, действиям именно нарушения прав человека, поскольку, в общем-то, Россия, она потеряла репутацию государства, которое стремится выполнять принципы всеобщей декларации прав человека и игнорирует эти принципы, и действительно нарушение прав человека происходит повсеместно. Вот. Но сегодня общественное внимание к России очень высокое. И именно в плане действий негативного характера. Поэтому мне кажется, что настал момент, и думаю, что руководство страны это понимает, когда, в общем-то, надо остановиться. Когда надо остановиться и, по крайней мере, не умножать вот этот список деяний, которые позорят Россию, а пытаться, в общем-то, как-то войти в русло, которое, в общем-то, по которому следуют и другие страны. Поэтому это тоже мне дает надежду. Вот, знаете, как ни странно, когда очень плохо, есть надежда, что хуже не будет. Если было бы не так очень плохо, то меньше было бы надежды. А вот сейчас все-таки дошли до края. Хотя что такое край, как известно, Ежелец писал, опустился на дно, а снизу постучали. Вот, так что, но тем не менее, у меня такое ощущение, что мы дошли до дна. Поэтому надо от дна отталкиваться.
Татьяна, как вы думаете, могут ли Али какие-нибудь более серьезные вменить правонарушения, помимо нарушения паспортного режима, там, может быть, экстремистское участие в какой-нибудь там организации, не дай бог, религиозной или какой-нибудь еще, или к нему таких вообще подозрений пока не высказывали?
Нет, таких подозрений в отношении него никто не высказывал. Единственное, что теоретически может возникнуть, конечно, это может появиться информация о том, что в отношении него существует какое-то уголовное дело в Узбекистане, потому что там для того, чтобы получить обвинение по статье 159 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, это подрыв государственного строя. Ее, в общем-то, можно получить вообще за все, что угодно. В России, что касается российских властей, то никаких претензий к нему не было. Али светский человек. Он в 2000-х годах учился в Исламском университете в Казани, но он прошел там всего один курс, и он не участвует ни в каких исламских организациях, он поэтому не, тем более не является членом каких-то экстремистских организаций, поэтому я не думаю, что к такому светскому человеку, работающему в абсолютно светском и достаточно либеральном издании, могут возникнуть подобные претензии, и я надеюсь, что их не будет.
Валерий Васильевич, как вам кажется, может, Россия создает какой-то обменный фонд, вот такую скамейку, что ли, из людей, которых можно поменять будет на российских, может быть, или, там, не дай бог, разведчиков, или российских каких-то, российского происхождения преступников?
Ну, Здесь я не уверен, что это Али кандидат для такого фонда. Вот. Хотя такой фонд, конечно, есть, и в общем-то, это мысль всегда в голове у нашего руководства. А вот держать его как некую карту, как некую козырную карту, которая бы, в общем-то, могла бы повлиять на какую-то политическую ситуацию, там, на те же самые санкции, на какие-то отношения, это имеет в виду. Это имеет в виду, что и дает, в общем-то, мне основание, так сказать, несколько так это, надеяться не на худший вариант. Лучшего варианта здесь не предвидится, вот, но, по крайней мере, не худший. Поскольку, в общем-то, Россия сейчас переживает такой период, когда ей надо выпутываться, когда ей надо реабилитироваться, когда ей надо заявлять о себе, как, что вот она действительно страна, которая признает демократические принципы, принципы защиты прав человека. Вот, и вот такой бы такой аргумент она и такие факты она, конечно, копит. Ей это нужно. И Али здесь, конечно, мог бы сыграть роль, поскольку вот действительно тот резонанс, который получила эта история, это неожиданно большой резонанс. И я не думаю, что он может пройти бесследно, чтобы его так это Россия проигнорировала, поскольку слишком плохое положение.
Василий Владимирович, а насколько велика тут диаспора вот таких оппозиционеров в изгнании узбекских в России, которые не сработались, что ли, с новым режимом Узбекистана?
Я, к сожалению, затрудняюсь назвать численность таких людей, но известные мне факты позволяют утверждать, что их достаточно много. То есть ситуации, когда человека экстрадируют или же высылают в Узбекистан, а там на него заводится уголовное дело по той самой 159 статье, их достаточно много. Ну, например, просто для примера можно сказать, что изначально, когда Али уехал из Узбекистана, он уехал сначала в Кыргызстан, а затем в Казахстан. Вот когда он находился в Казахстане, одновременно с ним просили там убежище еще 32 человека, которые также подвергались преследованию в Узбекистане. Все эти 32 человека были высланы в Узбекистан и получили там тюремные сроки от 5 до 25 лет. И это только одна группа лиц. Али не попал в эту группу, потому что он успел уехать в Россию. Соответственно, исходя из того, что это только один случай, а таких случаев много, можно себе представить, сколько таких людей в принципе.
Ну да, здесь вот, конечно, это важный вопрос. То есть, понимаете, вот то, что Али был в Киргизии, и Киргизия так это легко пошла на контакт с руководством Узбекистана и готова была его выдать, это как-то создается ощущение, что создается такой анклав, анклав тоталитарного режима. Вот он там и Туркмения, и Узбекистан, и Киргизия, которая, казалось бы, ориентируется на Россию. Ну вот она.
Таджикистан тоже.
Таджикистан, да. Вот. То есть и в этой связи вот нельзя России впутываться и вляпаться в эту историю. Ей обязательно надо дистанцироваться. Ей обязательно надо отойти от этого союза и этого сговора, поскольку вот причем Казахстан, по-моему, ведет себя так более осторожнее, дистанционно, он не так, так сказать, активно сотрудничает. Вот. Но в целом ситуация очень тревожная. И здесь России надо, в общем-то, подумать достаточно серьезно с точки зрения геополитической. Не просто с точки зрения защиты прав человека конкретного гражданина, а, в общем-то, и геополитика. Куда она движется? Что она выбирает? Действительно, КНДР и Иран, а еще плюс Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и так далее, или, в общем-то, другие ориентиры. Так что это серьезный момент, очень серьезный момент.
Угу. Татьяна, как по-вашему, теряет ли Россия репутацию надежного политического убежища для оппозиционеров, инакомыслящих из дружественных соседних стран?
К сожалению, да, потому что все факты, о которых вы упоминали, о которых здесь уже говорилось, это и высылка в Туркменистан, и в Узбекистан, они говорят о том, что Россия, к сожалению, не является надежным убежищем, и что она может быть для оппозиционеров из этих стран в лучшем случае перевалочным пунктом на пути в какую-то третью страну. Об этом говорит также тот факт, что те некоммерческие организации, которые вынуждены были покинуть эти страны, они в настоящее время находятся и функционируют не в России, что было бы проще и логичнее, если бы Россия была надежной в этом плане страной, а все они функционируют где-то в Европе. Там живут их руководители, которые были вынуждены покинуть эти страны из-за опасности, из-за преследований, которым они подвергались.
Угу. Ну, слава богу, нету пока практики такого террора индивидуального, то есть никто не пострадал, да, из-за эмигрантов политических в России. По-моему, никого не... Покушений ни на кого не было.
Покушений не было, но что касается вот как раз граждан Узбекистана, то нередки случаи похищений их, в том числе тех, кто в отношении кого уже Европейский суд вынес решение по правилу 39. То есть если они не находятся под стражей или же не находятся в субсидии, то бывают случаи, когда их похищают и перевозят через границу нелегально, и дальше следы их теряются в Узбекистане. Естественно, это невозможно без сотрудничества с российскими властями, хотя бы потому, что для этого человек должен пересечь российскую границу, а посадить в самолет человека, у которого нет документов, и который явно не хочет, чтобы его сажали в этот самолет без сотрудничества с российскими властями, конечно, нельзя.
Да. Как вы считаете, Валерий Васильевич, чем закончится вот это слушание в Страсбурге, в Европейском суде по правам человека?
Ну, я полагаю, что, в общем-то, Европейский суд по правам человека примет решение, что, в общем-то, депортировать его ни в коем случае нельзя. Вот это уж точно. Насколько там это юридически будут отмечены нарушения там пребывания в стране, там отсутствие паспорта и прочее, это, так сказать, вопрос второй. Но в любом случае, он должен будет заявить, как мне кажется, что депортировать в страну, куда Али не желает идти, и где ехать, и где ждут его пытки, а может быть и смерть, этого он, конечно, заявит, что этого делать ни в коем случае нельзя. Думаю, что так.
Да, Татьяна, вы каким бы считали идеальный вердикт со Страсбургского суда?
Естественно, идеальный вердикт был бы о том, что его высылка может нарушить, его высылка нарушит статью 3 и 8 Европейской конвенции. Третья статья запрещает пытки. бесчеловечное, унижающее человеческое достоинство обращение, а 8-я статья говорит о праве на уважение семейной жизни, потому что не нужно забывать о том, что пожилая мать Али, которая является инвалидом, является гражданкой России, проживает здесь, в России. Гражданами Российской Федерации являются также его брат и сестра. Поэтому Россия должна уважать также и право на его право на семейную жизнь, с учетом того, что фактически единственным основанием для нарушения этого права является формальное нарушение миграционного режима, то есть не правонарушение, которое нанесло кому-то какой-то вред, а формальное нарушение миграционных правил. Уже одного этого достаточно для того, чтобы его не выдворять, не говоря уже о том, что ждет его в Узбекистане.
Да, это, конечно, было бы прекрасно, и этого бы все бы ждали. И в этом смысле, я не знаю, как... Вот Россия в последнее время, она вот так реагирует на решение Европейского суда, как рекомендательные, и не более того. И, но этот случай, я думаю, что, в общем-то, мог бы стать таким поворотным, потому что, ну хорошо, у него нет паспорта, паспорт получить узбекский невозможно, это совершенно ясно и очевидно. Потом то, что его арестовали и задержали в момент, когда он просил политического убежища, это тоже нарушение. Это нарушение, его не должны были в тот момент, когда рассматривается дело о предоставлении ему политического убежища, подходить и сажать его. Это тоже нарушение. То есть по всем пунктам, в общем-то, здесь Россия выглядит очень невыгодно, очень дурно. И мне кажется, что вот требование бы, решение бы Европейского суда о том, чтобы ему предоставили гражданство российское, оно было бы лучшим исходом дела и вполне правомерным. В конце концов, он и жил в России, в конце концов, у него мать в России. Ну, более чем, сказать, оснований для того, чтобы он здесь остался. И не знаю, и мне кажется, что Россия прислушается к этому решению.
Да. Татьяна, вы считаете, Россия удачная для Фирус будет место пребывания? Или его второй раз уже не осмелится вот так вот преследовать? Или даже третий раз?
Я думаю, что Россия не будет для Али хорошим местом пребывания. Напротив, Али следует как можно скорее, как только ему представится возможность, покинуть Россию. Потому что, во-первых, как я уже говорила, он не будет застрахован от похищения банального. В тот момент, когда он будет выносить мусор, или когда он пойдет на работу, или еще в любой другой момент, когда он выйдет из дома. И, во-вторых, он не будет застрахован от повторного преследования по статье 18.8, потому что в любом случае, даже если он сейчас станет, даже если его сейчас освободят, для того, чтобы получить здесь какой-то документ, подтверждающий легальность его пребывания, ему придется пройти через очень-очень длительную процедуру, в которую он уже неоднократно безуспешно входил. Это процедура получения временного убежища либо статуса беженца.
Может быть, на Украину его поехать, как вы считаете, Валерий Васильевич?
Ну, это вполне нормальный вариант. Только сегодня из России на Украину приехать уже проблематично для таких людей, я имею в виду нашу границу. Но, не знаю, конечно, ему в России нельзя оставаться. Это совершенно очевидно. Потому что тут правильно Татьяна говорит, что похищение это вещь настолько обычная, привычная.
Да, и вероятная.
Да, и вероятная, что никаких гарантий даже если будет решение суда, даже если он будет, так сказать, институирован и введен, так сказать, нормально в систему, это, вот, это все опасность вполне реальная и опасная. Это грозит его жизни. Я думаю, что, конечно, надо ехать. Да, ну все, можно сначала в Белоруссию, а потом из Белоруссии в Украину. Разные варианты есть. Разные.
Да, но главное, чтобы пока программа минимум такая, это вырвать его из лап вот этой иммиграционной службы, он попал в изолятор, да? Там, ну, да, находится сейчас.
Нет, ну там вообще же безобразие. Его когда вели, его же избили.
Избили охранники.
Да, да. Вот, то есть нашли тоже мне великого преступника. Это какая-то вот, не знаю, здесь какое-то вот раздражение со стороны спецслужб. Вот что-то они к нему имеют. Потому что, ну какого лешего вообще бить? Там у него гематома на спине. Вот. И он говорил, что электрошокером тоже его там применяли к нему. Какое-то вот какое-то вымещение раздражения и зла на нем. Я даже не могу это толком объяснить, чем это объясняется.
Еще один суд какой-то предстоит, да? Другой инстанции,
да.
Пока Басманы только прошел.
Да.
Городской должен быть.
Московский городской суд 7 августа в понедельник в 12 часов дня рассмотрит апелляционную жалобу Али Фируза на постановление об административном выдворении. У Московского городского суда есть все возможности для того, чтобы это постановление отменить, потому что мы предоставляем все доказательства этого. Прежде всего, это правило 39, которое прямо запрещает. Это не рекомендация, это прямой это запрет, который должен быть выполнен. Мы предоставляем этот документ. Раз есть такой документ, значит, никакой необходимости в том, чтобы держать его в субсидии, нет. Потому что выдворение его невозможно до рассмотрения его дела Европейским судом. Также Московскому городскому суду будут представлены документы о гражданстве его матери, ее справка об инвалидности, то есть о том, что его нельзя выдворять, потому что он имеет семейные связи в России, а также все документы, указывающие на то, что он находится в процедуре обжалования отказа во временном убежище, а он действительно в ней находится, и, соответственно, выдворять его тоже нельзя. То есть есть три основания, каждый из которых само по себе достаточно для того, чтобы не выдворять его. Ну, посмотрим, какое решение примет Московский городской суд.
Я напомню, что это в понедельник, в 12 часов дня, в Мосгорсуде. Вы как считаете, Валерий Васильевич, они подтвердят просто Басман и уйдет все в Страсбург, да?
А вот я не уверен. Вот понимаете, у меня нет уверенности, что, ну, может, конечно, это романтические представления, надежды, но у меня нет уверенности, что они подтвердят решение Басманного суда. Но оно слишком зверское. Слишком зверское и настолько невыгодное, и настолько неудобное для страны в целом, которая находится в такой ситуации репутационной, что оказаться в центре еще одного скандала, ну, это как-то, ну, неразумно, по крайней мере. Поэтому, не знаю, у меня такое... Конечно, Мосгорсуд нас не радовал какими-то такими подарками милости, милосердия. Вот. И тут мои надежды, прямо скажем, ни на чем не основаны, я это признаю. Но вот, вы знаете, ну как-то так это такая ситуация. Ну не хотелось бы, чтобы моя страна оказалась в таком жутком положении репутационном, в какой сейчас она скатывается.
Да, но для чего-то же все-таки, или хотели они по-тихому его выдворить, как вы считаете, не придавая огласки?
Я думаю, что хотели сделать это быстро и, ну, возможно, по-тихому. В принципе, все основания так думать есть, потому что это было сделано, то есть его захват фактически был совершенно преднамеренным, это очевидно. Это было сделано не когда-нибудь, а в августе, в период летних отпусков, когда люди достаточно
общественное внимание,
активно,
когда
да,
ослаблено,
конечно,
да.
Конечно. Возможно, была идея в том, чтобы сделать, чтобы и самое главное, в каком суде, в Басманном районном суде, судья Карпов, который известен многими-многими делами политическими, вполне возможно, что была надежда на то, что во второй раз это не будет, потому что второй раз, вроде бы как уже, может быть, это поднадоело всем, что это не будет иметь такой огласки. Но, тем не менее, ситуация развернулась прямо противоположным образом.
Да, и молодцы правозащитники, что сразу обратили внимание, да?
Нет, реакция оказалась очень быстрой, своевременной, и думаю, что для властей это была неожиданность. Это правда, они не ожидали такой быстрой реакции.
Конечно, еще повезло Али, что «Новая газета»,
да,
в принципе, не сидела сложа руки.
Да, да, и Дмитрий Муратов прекрасно выступил, и, в общем-то, все, что он говорил, это просто, так сказать, легло на сердце каждого. Не знаю. Мне кажется, что они в проигрышной ситуации. Вот. Ну, знаете, к сожалению, наши власти демонстрировали, когда они в проигрышной ситуации, они могут еще и хуже себе сделать. Это правда. Вот. Так что это я признаю. Но мне кажется, что вот как-то надо остановиться. Пора.
Да, вы имеете в виду, когда их зажали угол, они тогда могут огрызнуться, да?
Да. Вот. Ну, так, но тем более тут-то, ну, в самом деле, все говорит за то, что надо его и освобождать, и отправлять в какую-то другую страну, и, ну, не повод прессовать этого парня. Нет никакого основания, нет никакого повода. Вот какая-то грязная игра идет.
Да, тем более документы у него пропали после очередного обыска. Подозрение падает на тех, кто...
Документы у него были украдены.
Да. Вот в какой-то момент. Поэтому я думаю, что должны российские правоохранители сделать хорошую мину при плохой игре, делая это. Закрыть, замять, отпустить Али Фируза, нашего коллегу из «Новой газеты», журналиста из Узбекистана, который незаконно был похищен, я бы так сказал, и обвиняется в нарушении миграционных правил, ожидает депортации. Но, слава богу, не сидел сложа руки Европейский суд по правам человека, который ввел запрет на любое перемещение журналиста до вынесения решения по его жалобе. И сегодня мы эту тему обсудили предварительно. Надеемся, что не придется нам ее еще раз с таким тревожным мотивом обсуждать. Желаем Али Фирузу скорейшего освобождения. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамов-Застарший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.